Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. И нам в ближайший час предстоит удивительный разговор, о котором, наверное, постоянные слушатели Радио «Вера» отчасти догадываются. Международный кинофестиваль «День Победы» в апреле проходит в Москве. И один из фильмов в документальной конкурсной программе, который на этом фестивале будет представлен, это фильм, посвященный замечательному композитору Алексею Бутакову. Мы с вами пока очень мало о нем знаем, и это неудивительно. Однажды мы в нашем радиожурнале рассказывали вам о музыкальном открытии, которое имело место вот буквально совсем недавно, композитора Алексея Бутакова открыли для всех нас наши замечательные коллеги, которые живут в Сербии. И вот сегодня с нами Елена Константиновна Зелинская, писатель, журналист, педагог, человек, благодаря которому это музыкальное открытие состоялось. И мы имеем дело с новым для нас именем в истории русской музыки. И имя это, как нам Елена Константиновна уже говорила, уровня Рахманинова. Елена Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно еще раз быть с вами. Я довольно частым гостем здесь бывала одно время, и сейчас на радио «Вера» по-прежнему звучат мои рассказы в одной из ваших программ, записанные довольно давно. И мне очень приятно, что это у нас такое постоянное и, я бы сказала, неизменное сотрудничество. И я рада вам рассказать важнейшем, наверное, событии в моем жизни, которое вот началось, продолжается и, надеюсь, еще не скоро кончится.
А мы-то как рады, Елена Константиновна. Мы с вами, когда в радиожурнале общались, пообещали нашим слушателям более подробный рассказ об Алексее Бутакове и о фильме, который вы о нем сняли. Фильм, премьера которого в Москве уже была, ну, в таком, в камерном формате, в Доме русского зарубежья, поскольку Дом русского зарубежья принял непосредственное участие в создании этой картины. Для тех, кто, может быть, впервые откроет для себя эту удивительную историю и имя Алексея Бутакова, давайте с самого начала расскажем, как все это было. Кто он такой? Почему об Алексее Бутакове до сих пор мы ничего не знали, хотя речь идет о композиторе мирового значения? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Я с радостью вам расскажу, потому что, как вы понимаете, такие открытия бывают в жизни, ну, не так часто, и поэтому для меня эта вся история очень важна. Ну, начнем мы с общего места. Наверное, наши слушатели, люди образованные, начитанные, особенно потому, что они слушатели Радио «Вера», они, конечно, люди интеллигентные, они хорошо знают нашу историю и знают, что в начале 20 века огромное количество русских интеллигентов, творческих людей и военных, самых разных людей оказались за границей, в эмиграции. Это называлось тогда первая волна русской эмиграции. Она, к сожалению, оказалась не последней. А потом мы эти волны будем в течение столетия измерять и другими цифрами. За ней была вторая, третья, шестая. Но пока мы говорим о первой русской эмиграции. И, наверное, самый большой поток – это поток военных и тех, кто уходил с ними вместе с эскадрой Врангеля из Крыма в 21-м году. Порядка 100 тысяч человек на кораблях из Крыма, из Севастополя, из Керчи, из Ялты отправились через Черное море сначала в Стамбул, а оттуда их уже как-то распределяли по разным направлениям. И очень большая часть оказалась в королевстве Югославия. В то время Югославия было королевством. Оно объединяло и сербов, и хорватов, и черногорцев вот, под руководством великодушного и мудрого короля Александра I, который принял тогда вот эту беду, катастрофу русскую, как свою. И это не случайно. Вообще Королевский дом Сербии был плотно связан с Российской империей и родственными связями, и образовательными, и так далее, и политическими в том числе. И такое нашествие, я бы сказала, русской эмиграции для них было в каком-то смысле, ну, не неожиданностью, но довольно тяжелой нагрузкой. Можете себе представить Белград, который в то время был не таким уж крупным центром, как сейчас. Сейчас в Белграде 2 миллиона населения. Тогда это был город 100 тысяч населения. Можете себе представить, как небольшой российский город. И туда прибывает, значит, порядка 100 тысяч русских, из которых больше половины – это хорошо вооруженные военные. Могу добавить только, что еще такой интересный факт, что во все страны, куда прибывали русские мигранты, особенно русские военные, то правительство этих стран их немедленно разоружало. Единственная страна, где русские военные остались вот и в военной форме, и в виде военных формирований, и с оружием, это была Сербия. И вот представьте себе вот эту картину, огромное количество людей, которых уже становится чуть ли не больше, чем коренных жителей, которых нужно трудоустроить, нужно расселить, разместить. Они большей части разорены, они больны, они ранены. Во время вот этого вот эпического переезда из Крыма в Стамбул, из Стамбула в Югославию, возникла эпидемия тифа, и, наверное, около месяца, а то и двух месяцев корабли держали в портах, на рейдах, людей держали в лазаретах, пока эта болезнь как-то не прошла. Вот интересно, когда я жила в России и писала свой первый исторический роман «На реках Вавилонских», у меня там одна из важнейших линий как раз заканчивалась в Крыму. И часть героев, персонажей этой книги уезжала с Врангелем в эмиграцию, а кто-то оставался в России. И для меня это как бы история завершалась. И вот когда я приехала в Югославию, я вдруг увидела продолжение этой истории. Я ходила по кладбищу, где похоронены русские военные, и находила фамилии генералов, тех, о которых я писала в той книге. Мне было так странно, как будто люди, которых я придумала, они оказались настоящими. Но знаете, что важно? Важно, что я, когда, ну, как, наверное, и многие, я не задумывалась, как это было для меня переезд в Сербию, и только там я сообразила, что какая Сербия, что ли они по Дунаю приплыли, они, корабли пришли в Черногорию, порты-то были там, и до сих пор в Черногории сохраняются места, памятные места, где стояли эти корабли, и несколько зданий, которые до сих пор называются лазареты. Там сейчас гостиницы, как правило, где, собственно говоря, и держали людей, которые страдали от тифа или были ранены и так далее. И вот какое-то время они находятся в этих лазаретах, а потом их как-то по всей стране распределяют, кого-то в Белград, кто-то остается в Черногории. В Черногории оставались большей частью люди, связанные с морем, вот, моряки, а какая-то часть в Хорватию. И вот на этом корабле вместе со всеми прибывает семья адмирала Алексея Григорьевича Бутакова. Ну, опять же, для тех, кто хорошо знает русскую историю, эта фамилия не пустой звук. Династия Бутаковых – это часть русской воинской морской славы. Они впервые упоминаются в российской истории еще в петровские времена. Самый-самый первый упомянутый в нашей истории Бутаков – он участвовал в том, я бы сказала, морском порыве, который овладел Петром Первым после посещения Голландии, и когда он начал строить в Воронеже первый флот. И вот первый представитель этой династии Бутаковых появляется там. И поколение за поколением они все идут служить на флот. Все как один, буквально без исключения. И этот род Бутаковых дал российской истории ни много ни мало 121 флотоводца. Причем они были и капитанами, и 19 адмиралов только флота. Они были исследователями, они исследовали и Заполярье, они исследовали океаны, они участвовали во всех битвах, которые вела Россия. И именами Бутаковых названы острова, проливы, корабли, улицы. И одному из самых легендарных героев из династии Бутаковых, Григорию Бутакову, стоит памятник в Петербурге, прямо около Александра Невской лавры, в некрополе. Григорий Бутаков, адмирал Бутаков. Знаете, когда я разбиралась в их древе, я страшно путалась, потому что у них, как это было принято часто в российских династиях, было вовлечено всего лишь несколько имен: Григорий, Алексей и Александр. И все они при этом адмиралы. То есть даже инициалы совпадали звания. Я выводила вперед года рождения. Только это их отличало друг от друга. И вот, значит, самая легендарная личность из них – это Григорий Бутаков. Это он, да, адмирал. Он прославился, в первую очередь, участием в Крымской войне, и это на его долю выпало страшное такое дело, и именно он выполнял указание, приказ о затоплении кораблей. Ну, как мы помним из истории, бухта Севастопольская, значит, подвергалась нападению, и чтобы не пустить иностранный флот ближе к Севастополю, то, значит, был отдан приказ затопить корабли и преградить путь неприятелю. И вот это неприятное дело выпало как раз на долю адмирала Бутакова. А когда он после войны вернулся в Петроград, Петербург тогда еще был, то он служил в Кронштадте, и, собственно говоря, он и создал тому времени уже, современный флот. И ему стоит этот памятник. Памятник был поставлен на средства матросов. И, конечно, он был, как и многое, разрушен уже в 20 веке, и буквально несколько лет назад снова восстановлен и снова на средства моряков. Они добровольно собрали деньги и восстановили этот памятник. И, значит, Григорий Бутаков имел двоих сыновей, и опять это были Алексей и Александр, и опять это были адмиралы. Один из них командовал Кронштадтским портом, а другой Петроградским. И так они и встретили катастрофу 17-го года. И старший брат Александр Бутаков, адмирал Кронштадтский, он был во время матросских мятежей в Кронштадте, как тоже мы хорошо помним из истории, был расстрелян. Осталась легенда о том, что его ставят перед памятником адмиралу Макарову. Он до сих пор стоит, слава богу, в Кронштадте, этот памятник. И, значит, стреляют. Первый раз попадают ему в фуражку. Он сердится и кричит: «Вы даже и стрелять-то не умеете». Они ему предлагают отречься от императора, от звания, от флота, от всего, что было, видимо, ему ценно и дорого в жизни. Он ему также гневно кричит: значит, я присягал императору и не изменю свои присяги, не то что вы, негодяи. А сейчас я буду командовать, говорит он, и командует огонь. Существует очень спорная какая-то, ну, много неясного, естественно, осталось неточной информации, такая неточная информация, что вместе с ним убивают его мать. Но тут информация неточная. Вот. Второй сын Григория Бутакова, Алексей, он оказывается в Крыму вместе с Врангелем.
Светлый вечер. На радио Вера.
Елена Константиновна Зелинская, писатель, журналист, педагог, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим об Алексее Алексеевиче Бутакове, композиторе, открытие которого выпало на наше время. И как раз трудами нашей собеседницы Елены Константиновны теперь это имя становится все более широко известно. Буквально на наших глазах мы становимся свидетелями того, как посмертная слава находит человека. И, Елена Константиновна, вы рассказываете сейчас об этой удивительной династии, где, ну, практически каждый мужчина – это либо адмирал, либо капитан императорского флота. И, насколько понимаю, вот у Алексея Бутакова его дядя, старший брат его отца, расстрелян в Кронштадте, а отец вместе со своими сыновьями оказывается сначала в Крыму, а затем отправляется в эмиграцию и поселяется в королевстве Югославия. Вот почему мы так мало знаем сейчас об этом замечательном роде. Ну, особенно, конечно, те из нас, кто профессиональной историей не занимаются. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ. Это безумно интересно.
Спасибо. И начну прямо с того же места, на котором мы завершили первую часть. Они оказываются в Крыму, и вместе с эскадрой Франгеля адмирал Алексей Бутаков вывозит жену Софью Колокольцеву, тоже, кстати, дочь адмирала, и двоих сыновей, которых тоже зовут Александр и Алексей. И вот они оказываются в Югославии. Адмирал болен, сначала у него тиф, потом у него, очевидно, осложнение на сердце. Их поселяют в Хорватии, в маленькой деревушке Донья Ступица, и буквально в течение года он умирает. Он там и похоронен в Хорватии на русском кладбище в Загребе. И Софья Колокольцева вот такого остается одна с двумя мальчиками-подростками. И буквально не знает, что делать. Опять же, надо отдать обязательно должное великодушию и мудростью короля королевства Югославии Александру, который очень быстрыми, мудрыми решениями, почему я говорю одновременно великодушный и мудрый, потому что все, что впоследствии сделали русские мигранты для Югославии, пошло ей только на пользу. Но при этом, конечно, это было и великодушие, потому что кто мог знать, как это обернется. Они получили все на год небольшое пособие. Их очень поддерживало местное население. Но мы знаем, что сербы вообще люди очень хлебосольные, гостеприимные. И невозможно представить себе, чтобы они оставили людей просто голодать или умирать от голода. Вот. И тем не менее, она была в тупике абсолютно, потому что, ну, представьте себе, женщина, которая потеряла практически все, и у нее нет ни профессии, нет ничего, просто на руках, ни денег, умирает муж и два мальчика-подростка. И тут на ее удачу она получает информацию, что в городе Панчево, маленький городок рядом прямо с Белградом, большая русская колония. Она получает разрешение в полиции, а русские могли передвигаться только с разрешения полиции по королевству, и переезжает в Панчево. И вот здесь начинается для них уже нормальная жизнь, потому что в городе Панчево, ну, во-первых, близко к Белграду, и это дает отблеск, такой столичный этот городок. Во-вторых, там живут необычайно энергичные и образованные люди. Что интересно, особенно женщины. Меня в этой истории это очень удивило, потому что это еще очень патриархальная страна, Сербия. И женщина знает свое место у плиты, на кухне и около детей. А тут, оказывается, буквально десятки, сотни образованных, энергичных женщин, которые тут же организовывают общество поддержки русских беженцев. Каким-то, я не знаю почему, но оказалось, что было среди мигрантов очень много врачей. И опять же, мудрое и великодушное решение в Панчево находится пустое здание австрийского госпиталя. Его отдают русским. И этот госпиталь мгновенно становится лучшим, лучшим в королевстве. И там и лечатся, и доживают свой печальный век русские эмигранты. Возникает очень интересная личность, там действительно очень много образованных, интересных женщин. Ольга Смедераватс, она меценат, она сама музыкантша, и она организовывает французский клуб в самом красивом особняке Панчево. И тут оказывается, что у русских эмигрантов, которых много, очень много, их было порядка 7 тысяч в Панчево, в маленьком Панчево, ну и по всей, видимо, стране, самое главное мастерство, которым они могут использовать, это умение создавать вокруг себя культуру, их образование. И в Панчево возникает совершенно уникальная ситуация. Там возникают клубы, музыкальные салоны, балетная школа. Значит, туда приезжают оперные певцы, туда приезжает Шаляпин, там появляются знаменитые писатели. И вот эта уникальная атмосфера, в которой растут мальчики, создает какой-то, ну, это такой перекресток. Там не только сербы, русские, там венгры, там вот эта вот смесь музыкальной культуры, которая создает удивительное разнообразие и редкую уникальную атмосферу. В конце концов, они начинают думать, что они не только, значит, держат своих детей в какой-то маленькой деревне, атмосфера культурная даже интереснее, чем они могли бы создать в Петербурге, особенно в то время, когда происходят эти события. Надо сразу сказать, что семья Бутаковых, вся линия Бутаковых, она еще тесно связана с музыкой. Они дружат с Чайковским. Чайковский учит одну из дам Бутаковых музыки и посвящает ей свои опусы. И, возможно, не все знают, но девичья фамилия бабушки Сергея Рахманинова Бутакова, и она его вырастила. Они тесно связаны с римскими корсиками, родственными связями. И вот эта вот музыкально-морская тема, кстати, и у римских корсаков тоже очень тесно переплетается. И буквально сразу же у младшего сына Софьи Колокольцевой Бутаковой обнаруживают способности музыкальные. Его начинают учить прямо в Панчево, а потом отправляют в Белград в интернат. А в Белграде в это время создается русско-сербская гимназия. Она впоследствии, сначала на маленьких каких-то помещениях, в маленьких домиках, потом она оказывается в русском доме, который в 1933 году тоже на деньги короля Александра строят русские архитекторы. И сейчас до сих пор в центре Белграда стоит и работает этот прекрасный, совершенно в петербургском стиле выполненный особняк. И вот Алексей заканчивает гимназию. Там заводит много друзей, также таких же любителей музыки, как и он. Заканчивает музыкальную школу. И уже в старших классах он становится известен как пианист-аккомпаниатор. Конечно, две трети концертов, на которых он выступает, это благотворительные, бесплатные, то в пользу гимназистов, то в пользу каких-нибудь неустроенных актеров и так далее. Но, тем не менее, он набирает опыт и репутацию. Вместе с ним учатся и в гимназии, и в его окружении будущие известные музыканты. И самое главное – Олег Гребенщиков, Олег Сергеевич Гребенщиков, который впоследствии становится известным хореографом и танцовщиком. Мальчиками, подростками они пытаются зарабатывать как могут, одев красную шапку, бегают курьерами по Белграду. Но постепенно, как я уже говорю, набирают опыт, репутацию, и Олег Гребенщиков устраивается на работу статистом в Белградскую оперу. И не он один. Много русских студентов, кадетов идут работать статистами. Почему? Да потому что русским можно платить копейки. Или так, динары. Десятки динаров. Не каждый серб пойдет работать за такие деньги, за которые соглашались работать русские мигранты, особенно студенты. И так они оказываются в театре. И, собственно говоря, это решает их судьбу. Олег Гребенщиков постепенно втягивается вот в эту музыкальную театральную жизнь, но он не кончил музыкальной школы, и вечерами, уже после спектаклей, до ночи он засиживается за роялем на сцене, и Алексей учит его музыкальной грамоте. А потом он идет учиться в балетную студию, которую тоже создали русские балерины Примы Мариинского театра, и учится там танцевать. И таким образом, значит, он становится частью труппы и заманивает за собой и Алексея, который буквально, вот только закончив музыкальную школу, становится помощником дирижера в Белградской опере. Обратите внимание, я все время говорю в Белградской опере, хотя для нашего слуха было бы естественнее театр оперы и балета, не так ли? А почему я говорю все время театр оперы? Потому что в это время в Белграде не существует театра балета никакого, нет балетной труппы в этом театре. И вот эти молодые люди, Гребенщиков, Анатолий Жуковский и еще несколько замечательных имен, они впервые ставят в Белграде балетный спектакль, создают труппы, ставят, и первым делом, конечно, они ставят «Лебединое озеро».
Очень это любопытный момент, действительно хочется заострить на этом внимание. Благодаря русским эмигрантам в королевстве Югославия в свое время появляется балет, а Белградский оперный театр становится театром оперы и балета. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, чтобы прослушать полезную информацию на Радио Вера, а потом вернемся к нашему разговору. Удивительный рассказ о судьбе композитора Алексея Бутакова, имя которого только-только вот сейчас начинает становиться известным, и слава богу, что так, и думаю, что пройдет там буквально короткое время, и о нем заговорят по всему миру, поскольку его музыка, безусловно, этого заслуживает. И, наверное, самые сложные, самые драматургически напряженные моменты его биографии, вот они как раз будут во второй части нашего разговора. Елена Константиновна Зелинская, писатель, журналист, педагог, проводит с нами этот светлый вечер. И, собственно, благодаря Елене Константиновне, ее коллегам из Сербии и коллегам из Дома русского зарубежья в Москве и становится для нас сейчас известное имя композитора Бутакова. Буквально на пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что вместе с нами этот час проводит писатель, журналист, педагог Елена Константиновна Зелинская, открывшая для нас имя композитора Алексея Алексеевича Бутакова. О пронзительной истории его судьбы сегодня идет речь в программе «Светлый вечер», как мы и обещали некоторое время назад, вот когда в радиожурнале начинали о нем разговор. Дело в том, что вот сейчас буквально, да, в Москве будет международный кинофестиваль «День Победы», и там в программе документальных фильмов будет представлена картина об Алексее Бутакове, Елены Константиновны Зелинской, продюсера Филиппа Кудряшова, и там в этой картине рассказ и о нем, и о его музыке, и о симфонии под названием «Путь», которая, вот сейчас я, может быть, кому-то напомню, а для кого-то впервые озвучу, для тех, кто не слышал ранее историю Алексея Бутакова, симфония, которая была написана в лагере для военнопленных, в морозы, когда вообще трудно себе представить, как, ну, руки застывают, непонятно, как ручку, перо взять в пальцы. И вот в таких условиях Алексей Бутаков написал выдающееся музыкальное произведение. Об этом разговор впереди. Елена Константиновна, вам слово. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ. И, вы знаете, я с таким трепетом слушаю все, о чем вы говорите, потому что, по-моему, это какой-то божий промысел. Вот сейчас такое музыкальное открытие, и те исследования, которые вы ведете, и как это замечательно, что есть фильм о композиторе Бутакове благодаря вам, и мы, надеюсь, вскоре сможем его увидеть. Надеюсь, после кинофестиваля можно будет либо в кинотеатрах, либо где-то на онлайн-платформах с ним познакомиться. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ.
А сейчас мы с вами резко перенесемся из начала 20 века в наше время. Я, как уже мы об этом рассказывали, живу на Балканах и много путешествую. И где-то, наверное, в 19 году я вместе со своими коллегами начала писать, и мы в конце концов сделали трилогию о Сербии. «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия» и «Моя здоровая Сербия». Они были изданы в Москве, были переведены и в Белграде на сербский язык, и, не буду скрывать, очень популярны. Особенно, конечно, как вы можете догадаться, «Моя вкусная Сербия», где рассказывается и о Сербии, и о сербах, и о великих мастерах кулинарии, и, конечно, с хорошими рецептами. И вот во время этих путешествий я вместе с моим коллегой, известным очень в Сербии тележурналистом, актером Марко Долачем, ездила по некоторым интересным, важным местам вместе со съемочной группой, чтобы как-то собрать материал для этой нашей трилогии. И таким образом мы оказались в одной маленькой деревеньке, и, собственно говоря, мы ехали снять, как, потому что Марко параллельно снимал это и для своей телепрограммы, как делают глиняные горшки из какого-то особенного материала, причем делают на этом месте последние 500 лет. И вот, значит, мы туда приезжаем, это все, конечно, необычайно интересно. Я сама даже этот горшок пытаюсь своими руками сделать, корявенько так. И, короче говоря, это довольно далеко от Белграда. Мы понимаем, что уже время позднее, нам не вернуться в Белград. И мы всей группой заезжаем в соседнюю экодеревню. Это такое, я бы сказала, полутуристическое, даже скорее туристическое место, такая экологическая гостиница, которая имитирует сербскую деревушку. И, как обычно, на базе уже существующей деревни. И вот мы оказываемся в такой маленькой деревушке. Красота необычайная, почти как все у Сербии. Значит, белые домики с синими ставнями, маленькие мостики, какие-то прудики, значит, мальвы цветут, кругом поля, деревянный стул под развесистой яблоней. Вот, мы садимся, значит, ужинать, и подходит хозяин и говорит: у меня здесь маленький музейчик даже есть свой, давайте пойдем посмотрим. Я, конечно, ленюсь, мне уже никуда не хочется, я устала. Но Марко, как положено телезвезде, он не имеет права отказывать зрителям, решительно встает, и тут, конечно, значит, его полумистическая роль, потому что именно в этот день он тоже почти против моей воли, против моего желания повез меня к этим гончарам. И сам он был не в форме, так скажем, в этот день. И именно это было причиной, по которой мы колебались, ехать и не ехать. Но, опять же, его решительность и что-то такое очень сильное, видимо, его вело в этот момент. Мы приехали в это место и также решительно встаем и идем в этот краеведческий музей, хотя меня не сильно туда тянет. И вот мы приходим, представляете себе, маленькая комнатка, обычный, типичный краеведческий музей, там, значит, чучело ястреба, пробитая немецкая каска, значит, турецкие кувшины с длинными узкими горлышками, секира настоящая, значит, я, значит, беру эту секиру, мы фотографируемся, все замечательно, снимаем сына хозяина за настоящей старинной партой, и тут, значит, этот замечательный человек говорит нам: знаете, у меня есть архив, там русские документы какие-то, материалы, вы не хотите посмотреть? Ну, конечно, мне все интересно. Он приносит, я, значит, начинаю перерывать картонный ящик такой, перерываю его, и там какие-то счета, афиши, письма, несколько фотографий таких, знаете, старых, мутных, на которых вообще не различить лица особенно, и маленький дневник. Я беру этот дневник в руки, желтые страницы, карандашные записи. Но, к моему изумлению, это не обычные дневниковые записи. Весь этот маленький дневничок, вся тетрадка, она в нотном стане, и там полностью заполнена нотами. А для меня это, конечно, ну, как неожиданность. Я переворачиваю опять обложку и вижу вверху надпись «Мои композиции. Алексей Бутаков. 1943 год. Нюрнберг. Барак номер 6». Вот. На этом месте, наконец, и меня как бы принимает мистика происходящего. И я, как человек опытный, говорю: Марка, у нас свою съемочную группу, просто снимайте все подряд. Вот все. Я еще не понимаю, что это, но просто все снимайте. На фотоаппарат, на камеру, чтобы у нас этот материал был. Вот. И мы, безусловно, расспрашиваем хозяина, откуда у него это. Он нам рассказывает, что он совершенно случайно купил этот архив на барахолке и заплатил 600 динаров, принес домой и, значит, не очень понимал, что со всем этим делать, хотя фамилия Бутакова для него что-то говорит, потому что он сам любитель-филателист, и он видел марки с лицом и фамилией адмирала Бутакова. И это его побудило все-таки сохранить этот архив, и вот показать нам. Короче говоря, значит, сканировали мы этот дневник, эти записи, и я отправила их сразу же в Москву на радио «Орфей», вашим коллегам. Вы знаете, что радио «Орфей» – это радиостанция классической музыки, и это не просто радио, это крупнейший телерадиомузыкальный центр со своими хорами, музыкантами и так далее, и, конечно, со своими специалистами. Я позвонила Ирине Анатольевне Герасимовой, рассказала ей эту историю, абсолютно мне пока еще непонятную, но попросила ее вникнуть и посоветоваться, чтобы мы понимали, что это такое. Она, конечно, тут же согласилась помочь, а мы переслали ей все эти материалы и стали ждать. А я тем временем начала привычным способом в интернете рыться, что же это за фамилия. Я-то ее слышала первый раз. Представьте мое удивление, что следов никаких, но на набранную фамилию Бутаков выпадают какие-то моряки, не переставая. Причем здесь моряки, что делать? И тут я, конечно, совершаю самый правильный ход. Я обращаюсь к замечательному историку русской миграции, вот, Арсеньеву, все знают его фамилию, и запрашиваю его, вот, что-то вы слышали об этом или нет. И он практически мгновенно вместе с нашим общим знакомым присылает мне записку. И в этой записке коротко пишет: Алексей, значит, Алексей Алексеевич Бутаков, сын русского адмирала, музыкальная школа, пианист, музыкант. Буквально коротенечко. И мне этой записки хватает для того, чтобы понять, что мы, собственно говоря, попали на след удивительной судьбы, удивительного человека. И как раз почти одновременно приходит мне ответ от радио «Орфея». Вы знаете лучше меня, как сейчас умеют воспроизводить как-то компьютером кусочки музыки. И вот я читаю письмо, мне пишут специалист-музыковед, что это музыка высочайшего академического уровня и значения. И прикладывает буквально там малюсенький кусочек. Я нажимаю клавишу и слышу эту музыку. И, знаете, у меня так защемило сердце страшно. Я поняла, что я вот первый человек, который слышит эти ноты, это звучание, эту мелодию спустя вон сколько, почти 100 лет. Первый раз. И я тогда задала себе вопрос. Ну, собственно говоря, что с этим делать? Потому что это, ну, и большая ответственность, и это потребует много сил, времени, средств. И что вообще с этим делать, непонятно. Я подумала, и, как знаете, я человек, в общем, с воображением, я попробовала себя поставить на его место. Вот что бы он хотел. Я, конечно, я ни в коем случае не мистик, но в каком-то смысле, поскольку я много работала с архивами, когда писала свой первый исторический роман, я вижу какую-то... Это не то чтобы не случайность, но что-то в этом есть необычное, когда ты касаешься судеб. Ты видишь, как они начинают переплетаться. Ты видишь, как вдруг неизвестно откуда появляются какие-то новые документы, письма. Вдруг звонят люди, которые, казалось бы, не имеют к этому никакого отношения. Короче говоря, все равно это мистика. Хотим мы этого или не хотим. А что-то в этом есть. И если этот человек так точечно... из многих людей, которые посещали, наверное, этот музей, выбрал единственного человека, у которого был опыт архивной работы, как у меня. А человек, который все-таки так или иначе имеет литературный навык и говорит на двух языках, и, в общем, имеет свободу передвижения по Балканам. Короче говоря, наверное, какое-то уникальное стечение моих возможностей в этот момент было для того, чтобы заняться этим проектом. И я задала себе вопрос, а что бы он хотел от меня, раз уж он ко мне обратился?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что этот час с нами проводит Елена Константиновна Зелинская, писатель, педагог, журналист и человек, благодаря которому мы теперь узнаем историю удивительного композитора Алексея Алексеевича Бутакова, написавшего в немецком плену, в фашистском плену, написавшего симфонию под названием «Путь». И вот благодаря трудам Елены Константиновны, Дома русского зарубежья, его специалистов и коллегам Елены Константиновны в Сербии снят фильм о композиторе Бутакове, который представлен в этом году в документальной программе Международного кинофестиваля «День Победы». Елена Константиновна, у нас, к сожалению, как-то совсем мало времени остается, а ощущение, что мы только начали разговор. И продолжайте, пожалуйста, расскажите, что еще стало известно вам об Алексее Бутакове, как вы параллельно, насколько понимаю, с исследованием его судьбы начали снимать ваш фильм, и как это все было?
И я поняла в тот момент, что самое главное, что бы я хотела, окажись я на его месте, не приведи Господь. И что бы хотел он, если мог напрямую обратиться ко мне, это сохранить его музыку. И вот тогда мы начали поиски. Искали и на радио, где он работал до войны и после войны. Искали в музыкальной школе, где он преподавал. Короче говоря, в архивах, в музеях. Все, что было можно, было собрано до кучи. И все это мы передали в Москву, опять же, в Дом русского зарубежья. И с их помощью, поддержкой нашли прекрасного дирижера Михаила Чернова, который вот сел и так же, как и мы здесь, потратил свое время, силы, способности на то, чтобы все эти разрозненные, написанные на каких-то обрывках, карандашом, просто оставшиеся в фонотеке записи, привести вот в какой-то упорядоченный системный вид. И Михаил все это расшифровал, переложил на оркестр. И представьте себе, что эта музыка прозвучала впервые в Москве, в Доме русского зарубежья, вот в прошлом году. И музыканты, которые готовили этот материал, они, конечно, были потрясены и самой этой музыкой, а самое главное – обстоятельствами, при которых она была написана. А обстоятельства были такие – когда началась война, и немецкие войска подошли уже к Сербии, к этому моменту Алексей был офицером Королевской Югославской армии, офицером резерва. Вместе со своими друзьями они приняли югославское гражданство и добровольно прошли курсы резервистов. Когда началась война, то также они были мобилизованы в армию, но надо, опять же, отметить, что это было их добровольное решение стать офицерами. И вместе с другими своими друзьями-музыкантами он оказался в королевской армии, которая, к сожалению, всего лишь несколько дней могла сопротивляться немецкому нашествию, и вместе с тысячами югославских офицеров он оказался в лагере для военнопленных. И, ну, лагерь для военнопленных – это, конечно, не концлагерь. Он находился под защитой Женевской конвенции, и поэтому их не гоняли на работы. И, в общем, не ставили целью их уничтожить. Но жизнь в лагере – это жизнь в лагере. Это голод, это холод. Это легко себе представить, что лагеря самого разного типа. Сейчас в литературе описаны довольно хорошо, и наши зрители легко себе представляют, как это могло выглядеть. Там оказалось очень много музыкантов. Вместе с ним в одном бараке сидел его друг Рафаэл Блам, который считается создателем сербского джаза, Предрак Милошевич, дирижер Национального театра оперы и уже балета. Они все вместе создают систему музыкального образования. Немцы разрешают им это делать, они считают, что пусть лучше поют, чем болтают о политике. И они создают оркестр, создают хор, они устраивают концерты. И тем самым, собственно говоря, противопоставляют всему вот этому ужасу, унынию, страху, подавленности, голоду. Вот как это назвать? Это силы духа. Они противопоставляют этому творчество. Ну, собственно, жизнь. Они, в конце концов, остаются живые. Несмотря на то, что переносят мороз, ну, например, у них в бараке зимой 43-го года температура ночью опускалась до -38. Это было какое-то что-то уникальное для Баварии, которая в целом, в общем-то, теплая страна. В конце концов, в 45-м году, когда уже зимой 45-го года, когда уже было ясно, что с одной стороны идет Красная армия, с другой стороны наступают войска союзников, немцы гнали заключенных, прикрывая следы своих преступлений, гнали их на север, и пешим ходом заключенные по снегу, по льду шли через всю Померанию вдоль Балтийского моря к границам Голландии. Там их и освободили союзные войска. И Алексей, и его друзья создали, находясь в лагере, огромное количество музыкальных произведений. Там он стал писать музыку, потому что не было другого выхода, не было нот. Они буквально, собственно говоря, и без всякого специального намерения. А что было делать? Они ставили спектакли, они ставили балеты, и кто-то должен был написать к этому музыку. Вот есть Бутаков, пусть пишет. И таким образом он стал композитором. Когда они вернулись в Белград, они выжили практически все. Они оказались в городе, где уже власть была не у короля, а у маршала Тита. Это была совершенно другая история. И русские, которые создали практически не только театр, они это построили. Все самые красивые здания в центре Белграда построены русскими. Создана особая русская культура в Белграде. И эти русские, которые были друзья, которые были носителями культуры, они мгновенно оказались врагами. И после войны, вот за короткий период до того, как Тита поссорился с Сталиным, да и после него, собственно говоря, русских в Белграде осталось буквально несколько тысяч. Алексей остался в Белграде. Он вместе, он был югославский подданный, он был герой сопротивления, он был директором музыкальной школы, и он был женат на сербке. И это закрывало его от мгновенного преследования, как русского. В это время группа известных очень деятелей, общественных деятелей югославских решает создать фильм по мотивам их, собственно, жизни в лагерях. Причем пригласив на роли заключенных всех тех, кто реально был в заключении. А так создается фильм «Красный цветок». И музыку к этому фильму приглашают написать Алексея. И, собственно, это самое большое сохранившееся его произведение. Собственно говоря, увертюрой из этого произведения и начинался концерт, который прозвучал в Доме русского зарубежья в мае 23-го года. И этой увертюрой начинается наш фильм. Я думаю, что когда он пройдет по фестивалям, он станет вполне доступен. Но что самое главное, что я хотела бы сказать нашим слушателям, концерт, вот этот замечательный концерт из восстановленной музыки, он абсолютно доступен. Он выложен в записи в Ютубе. Судьбу вы теперь знаете. Фильм прекрасный. Марко поет там замечательную песню из фильма «Красный цветок». Но самое важное, что нам удалось, это сохранить музыку. И каждый из нас, кто ее услышит, он станет причастным к этому замечательному открытию. Для нас было очень важно, чтобы впервые эта музыка прозвучала в Москве, в России, на его родине. А теперь этот концерт прозвучит в Белграде. Мы надеемся, что также этот концерт осенью прозвучит и в Подгорице, в Черногории, которая приняла как раз первый поток русских эмигрантов. И точно так же этот фильм сейчас синхронизируется, дублируется на сербский язык и также будет показан и в Сербии. Давайте вместе слушать музыку Алексея Бутакова и ценить, уважать, почитать судьбы тех, кого драматическая судьба лишила возможности творить на родине. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, Елена Константиновна, и за рассказ, и за ваши труды. И вы знаете, я очень надеюсь и верю, что музыка Алексея Бутакова, не случайно пришедшая к нам сейчас, в это время, пришедшая через вас, через Марка Долыша, через Дом русского зарубежья, что она займет свое достойнейшее место в истории нашей музыкальной культуры, и не только российской, но и мировой. И, конечно, таких композиторов, как Бутаков, их совсем немного. Дай бог, чтобы это имя стало известно как можно более широкому слушателю. И да, действительно, концерт есть в открытом доступе. Можно найти в любом поисковике, ввести, и будет музыка Алексей Бутаков. И, надеюсь, фильм ваш мы тоже в скором времени увидим. Благодарим Елену Константиновну Зелинскую, нашу собеседницу. Писателя, журналиста, педагога Елена Константиновна, низкий вам поклон за ваши труды и за ваши открытия. Прощаемся с вами, я Алла Митрофанова. До свидания и до новых встреч в эфире. До свидания, Елена Константиновна.
Всего вам доброго, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».